Тот и в самом деле немного поднялся, и Кнабеншу развеял по ветру еще одну пригоршню песка, выравнивая баллон. Он сидел над нами, и потому я не мог увидеть, как он запустил мотор, зато услышал медлительное «пых-пых», которое, ускоряясь, перешло в быстрое тарахтение. Я бы не доверил этому моторчику и тележку для гольфа, но Кнабеншу снова рявкнул «давай!». Мы разом выпустили из рук веревки, отступили, и аэростат взмыл вверх. Нос опять нырнул вниз, но тут же выровнялся. Громоздкое сооружение поднималось в небеса. Не слишком быстро, но и немедленно. Мальчишки прыгали и вопили. У взрослых вырвался тот благоговейный стон, какой можно услышать во время фейерверка. Аэростат поднялся уже на сотню футов, а может быть и на две. Во всяком случае, достаточно высоко, чтобы заметно уменьшиться в размерах. Зрелище было незабываемое. Желтый кит все выше поднимался в синее небо, и Кнабеншу, широко как лыжник, расставив ноги на непрочных и тонких алюминиевых салазках, махал нам одной рукой, цепляясь за что-то другой. Он поднялся чуть выше, а затем ветерок с запада погнал его аэростат через 8-ю авеню к парку. Кнабеншу повернул руль и, продолжая подниматься, под тарахтение моторчика поплыл на юг. Толпа рассыпалась. Кто побежал, кто пошел быстрым шагом, в зависимости от возраста. И Коффин крикнул: «Бежим!» Мы перебежали через улицу, нырнули в автомобиль, и Коффин развернулся, непрерывно нажимая груш сигнала. Улицу запрудили ребятишки, мчавшиеся к югу. Затем мы обогнали их, настигая баллон, который плыл в вышине чуть впереди. И только тогда я понял, почему он яркого желтого цвета. Его силуэт четко прорисовывался в ясном синем небе. На фоне этого длинного желтого овала был виден силуэт Кнабеншу. Он полусидел, становясь все меньше и меньше по мере того, как аэростат поднимался выше, плыл в пустоте и вращал нелепыми полотняными маломощными пропеллерами. Он проплыл почти над самым театром Circle, к северо-западу от Columbus Circle. Фрэнк объехал Columbus Circle и выехал на Бродвей, куда, судя по всему, и направлялся Кнабеншу. Фрэнк поглядывал вверх урывками, согнувшись в три погибели над большим деревянным рулем, а мы с Джотто сидели, открыв рты и запрокинув голову, чтобы ни на минуту не терять из виду Кнабеншу. Порой он летел, казалось, над самыми нашими головами. Порой либо он, либо улица меняли направление, и он оказывался то над одной, то над другой стороной Бродвея. Медленно уменьшавшаяся фигурка Кнабеншу стояла на паре черных полосок под желтым брюхом кита аэростата. Он пролетел над районом отелей Верхнего Бродвея на высоте, я прикинул, около 1000 футов. Теперь слабый ветерок, судя по всему, относил его в сторону 7-й авеню. В окнах появлялись люди, глядели вверх, кое-кто выбегал на крышу. Аэростат доплыл до 50-й улицы, и к западу от Winter Garden Рой Кнабеншу, видимо, повернув руль, поплыл прямо над самым великим белым путем. Бродвей уже знал о нем. Новости, должно быть, по телефону, двигались быстрее самого Кнабеншу. Вокруг нас и далеко впереди прохожие останавливались на тротуарах, оборачивались и задирали головы к небу. И начинали кричать, тыкать в небо пальцами, махать руками. Повсюду распахивались окна кабинетов, люди высовывались, глядели вверх. На крышах зрителей все прибавлялось, а немного впереди нас остановился маленький красный бродвейский трамвай. Все, включая кондуктора и водителя, высыпали из него на мостовую. «Черт!» — забормотал Фрэнк. «Осторожно, болван! Эй, с дороги! Мадам, не уберете ли вы юбку из моих спиц?» Зеваки выбегали прямо на мостовую, останавливались, показывали на небо и размахивали руками, подзывая других. На улице вокруг нас мужчины срывали с головы шляпы и кепки и принимались неистово ими махать, вращая над головой. Кое-кто из них вопил «Ура! Ура!» «Аэростат свел с ума весь Манхэттен», — писала на следующее утро моя «Нью-Йорк Таймс». «Известие о диковинном предмете в небесах мгновенно распространилось от Гарлема до Беттери. С немыслимой высоты в 1000 футов над уровнем моря авиатор мог с равной легкостью увидеть и статую свободы, и мемориал Гранта, и все, что находится между ними. Он же, в свою очередь, был хорошо виден человеческому муравейнику, который взбудораженно суетился далеко внизу. Проехав отель «Астор» за квартал от здания «Таймс», мы вынуждены были остановиться и тотчас превратились в небольшой островок, подобно другим автомобилям, такси, экипажам и трамваям, которые недвижно застыли в плотной, почти незыблемой толпе глядящих в небо зевак, которая заполняла мостовую от тротуара до тротуара. Фрэнк выключил мотор, и мы трое, как и вся толпа, смотрели, задрав головы и раскрыв рты, как Рой Кнабеншу плывет к зданию «Таймс». Отсюда нам трудно было определить расстояние на глазок, но «Таймс» на следующее утро писала, что «он оказался над самым зданием, примерно в 50 футах западнее башни», а потом повернул свой аппарат так, что он был направлен прямо на восток. В этой позиции аэростат находился так долго, что авиатор смог помахать в ответ на приветствие сотрудников «Таймс», которые следили за его полетом с башни.